Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня воскресенье. Какое декабря? Сейчас смотрю на календарик. 12 декабря. 12 декабря 2010 года. Год подходит к завершению. А подкаст не подходит к завершению. Подкаст будет продолжаться. Некоторые такие текущие дела. Первое. Закончен успешно конкурс, который я объявлял по поводу того, что у меня все мои подкасты были на страничке america.us. Первого победителя я уже назвал в прошлый раз. Это Coder A, человек, который идет под таким псевдонимом. Но появился и еще один победитель. Значит, я хочу, чтобы вы зашли на страничку, и там справа в верхнем углу появилась такая ссылочка, которая называется «Все подкасты». Я ее пока держу красным светом, чтобы люди могли быстро ее заметить. Вот нажмете на эту кнопочку, то, что я делаю сейчас, и там сейчас увидите все мои подкасты. И «Америчка», и «Радио Бермудский треугольник», и «NoBS IT». Кто не знает, NoBS IT – это мой подкаст на английском языке, на айтишные темы. И вот, кстати, вчера я записал очередной урок из моей серии «Java for Blondes». Java для блондинок. Это такая полусерьезная, полу не очень версия того, как я обучаю программированию на языке Java с помощью простых подкастов. Вот, сегодня давайте поговорим об этом победителе. Почему я выбрал этого человека? Ну, во-первых, имя человека этого. Это Денис Дубинин. Денис Дубинин, поздравляю, ты заработал книжечку. Я подпишу тебе, конечно же, в конце февраля, как только она выйдет в печати. Денис был не единственный, который мне предложил версию странички, но чем мне понравилась версия Дениса? Она мне понравилась тем, и самое, наверное, главное решающее было то, что эта страничка, как говорят здесь по-английски, maintenance-free. Maintenance-free. С ней ничего не надо делать. Она все делает сама. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Если другие люди, которые мне предложили версию такой странички, где есть все подкасты, вот сейчас там у меня, видите, написано 292 всего подкаста, то все эти странички предполагали, что я буду их модифицировать. То есть я буду вносить изменения по мере того, как будут выходить новые подкасты. А Денис сделал чуть больше. И вот это вот чуть-чуть, это было решающим в данном случае. Он написал такой скрипт, такую программку у себя там где-то на сервере, которая запускается автоматически, там, скажем, раз в час. И она автоматически собирает все вот эти RSS-фиды моих подкастов, всех трех, и если что-то опубликовано, она автоматом добавляет запись вот сюда. То есть, благодаря вот этой вещи, благодаря вот этому автоматическому обновлению, мне ничего не нужно делать для того, чтобы она всегда была свежей и правильной. Это сильнейшая причина в сторону того, чтобы один программный продукт был явно лучше, чем другой. При прочих равных, если продуктом не надо заниматься, то он, конечно, выигрывает. Поэтому спасибо, Денис. Здесь вы можете наблюдать, как я уже сказал, три разных фида. Америчка, Радио Бермудский треугольник и NoBS IT. BS – это, конечно же, bullshit. IT без bullshit. Достаточно популярная серия, но ее, правда, слушают те, кто понимает английский язык. Надеюсь, и вы тоже будете периодически ее слушать. Следующая тема нашей программы. Возможно ли такое в Америке? Мне и здесь, в этом America.us, прислали фотографии, насколько я понимаю, с этих мятежей в Москве. И там в Бермудском треугольнике кто-то писал такого же плана. Возможно ли такое в Америке? Во-первых, постановка вопроса, возможно ли такое в Америке, неважно, к чему он относится, я могу сказать «да». В Америке, возможно, все. Правильнее было бы спросить, насколько вероятно, что такое произойдет в Америке. И, впрочем, в любой другой стране. Давайте вернемся к тому, что произошло. Я вообще не следил, не знал. Вот, ну, когда я получил эти комментарии, я посмотрел, что происходит. Болельщики на площади там убили человека. Они, насколько я понимаю, это были лица кавказской национальности, как когда-то говорили в Советском Союзе. Не знаю ли, до сих пор осталось это унизительное обращение к ним. Но вот они убили болельщиков. И это все началось, это вспышка. Эта вспышка началась якобы из этого. Возможно ли это в Америке, почему это было в России, и очень вероятно, что это повторится в России. Это возможно в любой российской стране. И где есть расизм, там это возможно. Это первый вариант, вернее, первый признак. Второй – это возможно там, где много бедных. То есть надо иметь эти вот две составляющие, и чем больше одного или другого, тем вероятнее вот такие мятежи. Подумайте на секунду. При прочих равных условиях, если бы убили этого мальчика, но вот эти люди, которые его убили, были бы русскими, ведь ничего бы не было, правда? Ничего бы не было. То есть явно, явно в Москве, не знаю, как в другой России, наблюдается ненависть к нерусским. Я уже не говорю о том, что я уже сейчас начал читать, что там есть какие-то инциденты, если кто не славянской национальности, то его там побили и так далее. Это ужасно. Это ужасно. Это говорит о том, что страна небезопасная, там просто небезопасно находиться. Я уехал из этой страны. Одна из главнейших причин, не из России, а из Украины. В принципе, одно и то же. Украина не лучше никак, чем Россия в этом плане, в плане расизма. Я туда уехал из-за этого в основном. Материально у меня было все в порядке. Я зарабатывал намного больше, чем средний инженер в то время. Там, я уже не помню, ну там раз в 5-6 больше точно. То есть у меня не была прям уж таки экономическая эмиграция. Но надо было уезжать, потому что у меня росли дети, тогда был один сын. И я не хотел, чтобы он чувствовал себя униженным и оскорбленным только потому, что у него отец еврей. Мать у него была украинка, но это бы его не спасло. У него неявно выраженная славянская национальность, как вы, наверное, уже заметили из предыдущих, в предыдущем подкасте, там где-то он есть на видео, где он пел. Нельзя этого допускать, и я уехал. Возможно ли это в Америке? Возможно, среди негров. Это возможно. И такие случаи были. И причем я уверен, что и в России, и вот, скажем, среди негров есть люди, которые умело этим пользуются, которые направляют сразу же возмущение масс, благородное возмущение масс, нужное русло, типа либо бей жидов, либо бей узбеков, либо бей черных, либо бей черножопых, я не знаю, как вы их сейчас называете. Но то, что их ненавидят в Москве, это я знаю точно, невзирая на то, что показывают в программе «Время». Но это очевидно, люди едут к вам на работу, люди работают на любых работах, но я уже не знаю, почему они считаются лицами второго качества, второго сорта, как это сказать, не знаю. Может быть, да, они не такие образованные, может быть, они по-русски плохо разговаривают или пишут. Хотя, кстати, у меня комментарии лица славянской национальности, я думаю, в основном пишут ужасно, просто ужасно. Интересно, как вы пишете по-узбекски? Вы тоже бы писали бы, если бы в Ташкент приехали? Писали бы по-узбекски с ошибками и говорили бы по-узбекски с акцентом. Как вам такая мыслишка, а? И что может быть в Нью-Йорке? В Нью-Йорке, не только в Нью-Йорке, в Америке очень сильный средний класс. Очень сильный. И поэтому эти все люди, это те, которым есть что терять, и поэтому они не пойдут так просто на баррикады. На баррикады идут люди, которым нечего терять, которые с голой задницей, у которых ничего нет ни за душой, ни в кармане. Они идут, они бьют. Они бьют, они бухнут, они бьют. И благородно, они сигаретку в зубы, эти вот пацаны, эти цикуны, которые ничего из себя не представляют, я посмотрел по телевизору. Они надели эти шарфики спартаковские, и они гордо идут. Кто они такие? Ничтожество. Все ничтожества. Просто все. Ничего из себя не представляющие. Ну вот это было мое мнение. Наверняка оно опять кому-то не понравится. Тут у меня в прошлом подкасте один требовал, чтобы я принес извинения слушателям. Когда я посмотрел на его блог, который он мне ссылочку оставил, он весь, конечно, во флагах, у него в блоге цитаты не Мао Цзэдуна, а Медведева и Путина, и ссылочки на YouTube с речами. В общем, с вами все понятно, ребята. Хочу очень четко еще определить, что, вернее, не определить, а заметить одну интересную вещь, которую я для себя решил или наблюдал, опять же. В начале 90-х у России был выбор. Тогда говорили, вот был Советский Союз, какая-то там ужасная коммунистическая партия и правительство, которые, в общем, вязали руки и ничего не давали, и сажали, и в лагеря, и Сталин, и кто угодно. И вот поэтому у нас вот в стране было так. Теперь что получилось? В начале 90-х у страны была возможность стать свободной. И, конечно, в плане свободы говорить, конечно, намного ситуация лучше сейчас, чем была в Советском Союзе. Несомненно. Но что еще видно, что Россия опять с удовольствием, мне кажется, с удовольствием, возвращается в такое состояние, когда есть сильная страна, вернее, не сильная страна, а сильное правительство, крутые ребята в нем, которые готовы мочить всех в сортирах, которые явно обозначат врага или не явно обозначат врага. Но враг понятен. Теперь я, насколько понимаю, ни у кого сомнения нет, что лица неславянской национальности – это враги. И надо их бить, правда? У кого-то из вас есть такое ощущение? У кого-то из вас, когда вы смотрели на события в Москве, возникало такое благородное негодование, подступало вот там где-то из желудка наверх, оно поднималось? Это чувство ненависти к лицам неславянской национальности. Признайтесь честно, не казалось ли вам, что это они виноваты во всех ваших проблемах? Наверное, ведь казалось, а? Если есть хоть один человек, который меня сейчас слушает, живущий в России, который так не думал, хотя бы где-то в уголочке своей души или подсознания, напишите мне, и я сниму перед вами шляпу, потому что таких очень мало. А в Америке тоже все возможно. Но чем богаче будет Америка, чем больше будет среднего класса, тем менее вероятно, что такое произойдет. Ну и закон, конечно, закон должен быть в стране. Когда в стране вся милиция берет деньги, вся милиция имеет такой образ организации государственной, которая не соблюдает сама законы, а почему же люди должны соблюдать законы? И люди не будут соблюдать законы. Так что тут, конечно, catch-22, замкнутый круг. Драку заказывали, получите. Тема номер два. Сколько стоит мертвая белка? Скажу вам сразу же ответ. $450. Это именно та сумма, которую я заплатил за белочку. За белочку, за убиенную белочку. Белок у нас тут полно бегает по двору. И вот одна из них каким-то макаром влезла на крышу. Поднялась она на крышу. Вот эти вот все эти трубы, которые выходят. Одна из них, в частности, это труба, которая из отопительной системы выходила. У нас дом топится газом. И она попала в эту трубу и упала в нее. И упала в то место, где был мотор с лопастями, который, в общем, выгонял этот теплый воздух. И там этот мотор ее прикончил. Мотор прикончил белку и сам тоже сдох. Когда стало холодно в доме, когда мы увидели, что не включается одна из двух, у нас две системы, две зоны отопления, мы вызвали мастера. Мастер посмотрел, говорит, мотор надо менять. И вот когда его открыли, снимать старый мотор и поставить новый, там была белка мертва. И причем, конечно, это все из-за моей лени, потому что год назад там была уже мертвая птица. Но мертвая птица не убила мотор. И тогда я просто выбросили оттуда и мотор поставили обратно. А в этот раз пришлось менять мотор. Но есть один такой нюансик. Я не хочу делать скоропалительные выводы, но я думаю, что был вариант, что мотор можно было и не менять. Просто первый раз, когда это произошло, первый раз, это у меня был американец. Американец, который проверял эту систему, он обнаружил, что там проблема с мотором, он открыл, там была птица в лопастях, и он ее вынул и поставил мотор. А в этот раз пришел русский. И русский мне, не задумываясь, сказал, что надо менять мотор. И это стоит 450. Я не знаю, сколько стоит это. 450, а может быть, оно стоило $300. Ну, когда, когда тут как бы зима на носу, особо думать не будешь. И не будешь начинать shopping around, как говорится, искать других людей, которые могут это починить. И он мне сказал, надо менять. Еще одна вещь, которую я замечаю всегда, когда приходят люди, обслуживающий какой-то персонал. Если это американцы, все более профессионально. Они пришли, они сделают работу, там, сколько она стоит, они берут. Если это приходят русские, они сначала оценивают твой дом. Они смотрят, какой дом. Вот, а потом, по этому внешнему виду, они плюют на палец и дуют на него. Плюс, какой дом, они говорят, обычно, ой, у вас такой хороший дом. И все, что это значит? Это значит, что тебя сейчас обуют. Потому что обмануть, это, извините, как это сказать, не знаю, но это считается правильно. Надо экспроприировать у экспроприаторов. Дедушка Ленин заложил хорошие основы, хорошее такое чувство ненависти к тем людям, у которых есть больше, чем у тебя. Почему? Потому что это не заслужено. Потому что дедушка Ленин говорил, что надо делиться. Должно быть у всех одинаково. По этой же причине, когда приходит женщина убирать, то качество уборки не лучше, а хуже. Отношение к работе не лучше, а хуже, если эта женщина из СНГ. Почему? Потому что она не должна потратить на тех, которые живут лучше ее, потому что это не заслужено, что она должна работать. А вот у меня очень много знакомых, которые отказались от женщин русских, которые убирают дома. Бразильки. Как их правили? Бразилки или бразильки? Не знаю. Мексиканки, испанки приходят молча, делают работу очень качественно и уходят. И у них в глазах нет этой злости. Они знают, что некоторые люди живут лучше, некоторые люди живут хуже, и работать надо честно. Они это знают, и они это делают. Вот так. Так что мертвая белка стоила мне $450. Теперь я должен, теперь уже все-таки заказал, чтобы мне поставили крышечку сверху на эту трубу на крыше, чтобы не падали туда всяческие пролетающие животные. Тоже интересно. Это же человек, который белку вынул, он же сделал еще такие вещи, он поменял термостаты на более современные. Поменял он их в четверг. А в четверг мне надо было уехать в другой штат, там, по бизнесу. Я уезжаю. Он менял, когда я был дома. Я потом уехал. Вечером я приехал туда, в Род-Айленд, где я был в пятницу. И жена пришла вечером с работы, говорит, ужас, в доме холодина. Что произошло? Я пыталась, я программировала, перепрограммировала. Температура падает и всякое такое. Ему звонили, он не отвечает. Потом он, правда, ответил через там сколько-то часов, поздно вечером, что он, оказывается, забыл выключить там два выключателя, которые там emergency switch для газовых систем там в подвале. Вот. Ну, после этого он сказал, он сделал. Ну, мелочь, казалось бы, да? А это не мелочь. Это не мелочь. Если ты профессионал, ты не забываешь эти вещи. Кстати, о визитах всяческих обслуживающих людей. У меня были другие люди в эти выходные, они там должны были сделать определенные измерения. И там был мальчик, эти были американцы. Мальчик был И, собственно, два было. Ну, а у одного из них просто это был такой большой, не, как это называется, телефон, как вы называете смартфонс, ну, который большой, 4-дюймовый, с интернетом совсем. Во-первых, хочу заметить, что эта обслуга сейчас пользуется айфонами, вот этими смартфонами здесь. И там нужно было промерить, там надо было нам поменять там какую-то, ну, какие-то электрические устройства, там, микроволновку, там, печку. Там надо было промерить там размеры, установить, чтобы они были правильными. Они тут же, конечно, пользуются всеми спецификациями по интернету. Он находится у меня в доме, он тут же вводит модель, которую мы купили у себя в это устройство, и там находит все размеры, там то, чего не хватает, он сразу же может носить через интернет. Но что меня, на что я обратил внимание, у него было полностью разбито стекло. Вот это новый, довольно свежая модель. Не помню, как он назывался. И как же он у вас называется, эти устройства, не помню. Ну ладно. Полностью изрешечено было стекло. Вот, я ему говорю, как так у тебя получилось? Он там чуть ли не со слезами мне говорит. Ему вообще молодой мальчик, 20 лет. Говорит, ты представляешь, говорит, $400 отдал. И буквально через 2 недели, или сколько он сказал, не помню, оно у него упало где-то на работе, и вот стекло так разбилось. Это, кстати, одна из причин, по которым... Я ему не сказал этого. Я ему выразил сочувствие, конечно, но одна из причин, по которым надо покупать iPhone. iPhone использует специальное стекло, очень какой-то повышенной твердости и плотности. У меня iPhone уже не первый, и он падал не раз. Но еще не было такого, чтобы от падения у него хотя бы трещина какая-то была на стекле. Вот это все такие небольшие мелочи, о которых, наверное, не думаешь особо, когда сравниваешь, какое устройство взять и какое устройство не взять. Вот теперь следующий вопрос, теперь уже к вам, не знаю. Может, кто мне что подскажет другое. Мне нужно передать куртку теплую в Киев одному человеку, и в прошлом году мы ее отправили по почте, она не дошла. К сожалению, в Америке страхуют посылки только до американской границы. То есть я пришел на почту обычную, спросил, можно как-то застраховать на случай того, что она не дойдет. Они говорят, мы можем только застраховать этот случай, если она пропадет внутри Америки. Но если она уйдет, то все, мы не можем. Короче, где-то кто-то сейчас греется в той куртке, ну и дай бог ему здоровья, потому что бог сверху видит все. А теперь опять надо послать куртку. В этот раз мы уже не хотим посылать ее через просто вкладывая в почтовую посылку. А тут есть одна контора. Когда-то, в 90-е, мы передавали продукты. Есть такая украинская контора одна. И, наверное, мы пойдем туда, если вы мне ничего другого не предложите. Частная контора, которая у них есть там свои, я не знаю, что там, самолеты-пароходы. Ну, не самолеты-пароходы, но они, в общем, везут частным макаром. И там же доставляют в Киеве или в любом другом украинском городе то, что нужно. Это дороже, чем обычная почта, ну, по крайней мере, это доходит. Ну, я просто хочу вас спросить, если кто-либо сейчас находится в Нью-Йорке или в Нью-Джерси, и, может быть, улетает в эти дни в Киев, и взялся бы мне оказать такую небольшую услугу, взять просто куртку эту и отвезти, и к вам заедут там и заберут, то я был бы благодарен. Либо, может быть, вы знаете какие-то правильные каналы, по которым можно легко, быстро и надежно отправить товарчик в Неньку, Украину. Вопрос следующий. Собственно, не вопрос. Давайте я расскажу, лучше прокину. Что-то я гружу сегодня всякими такими сложными и неприятными темами, в то время как вы слушаете этот подкаст и думаете, вот сейчас будет развлекуха, вот сейчас нам Будам чечеточку тут засандалит. А я тут такой вот несу в этот воскресный дождливый день. Я не знаю, слышали ли вы этот шум ветра за окном. Ну, есть и ветер, и дождь, который не испортит запись нашего подкаста. Вчера вечером мы сходили с женой в кинотеатр, посмотрели новый фильм, вышел с Анджелиной Джоли, а называется он «Турист». Еще раз я убедился в том, что нужно простому мужчине средних лет. Ему нужно посмотреть на красивую женщину, красивой обстановке. Вот, пожалуй, и все. То есть фильм, конечно, не из тех, которые будут брать Оскаров, это я вам говорю однозначно, но удовольствие я получил. Отдых, расслабляющий, Джулия Робертс, Венеция. И, ну красиво все. Там такая завязочка, там типа боевичок, где-то кто-то стреляет. Ну, хороший фильм, посмотрел, получил удовольствие. Сходите, посмотрите, если вам нравится Анджелина Джоли. А кого, кстати, я сказал только что? Не буду перематывать. Если я сказал Джулия Робертс, извините, но Джулия Робертс тоже классная барышня, хоть она уже сейчас не первой свежести, но все равно она еще ого-го какая. Кстати, о Джулии Робертс, которую я тоже люблю, ну, по крайней мере, любил тогда, когда она была в Pretty Woman сильно. Сейчас любовь, конечно, поослабла. Вот, но она еще все равно зажигает. Недавно вот она промелькнула по телевидению здесь у нас, где было сказано, что вот она сейчас снимает рекламку на 45 секунд для какой-то компании, я забыл, которая кофе делает. Причем ни одного слова она сказать не должна. Она должна просто пить это кофе в течение 45 секунд. Ну и за это ей отслюнявили 2 миллиона зеленых. 2 миллиона зеленых. Вот молодец Джулия. В ее возрасте вот иметь такой hourly rate, такую почасовую оплату. Но я хочу вас предупредить серьезно, что когда вы считаете чужие деньги, нужно их считать правильно. То есть не считать чужие деньги невозможно, я даже об этом не говорю, но если уж считаете, то считайте правильно. То есть, казалось бы, как простой обыватель скажет: «О, Джулия Робертс за 45 секунд 2 миллиона, это ж сколько она зарабатывает в час?» Видите, это ведь неправильно. Эти 45 секунд, которые она снималась, это же только то, что пойдет как готовый продукт. Но ей-то надо было утром встать, одеться, помыться, накраситься, сесть в какой-нибудь троллейбус, приехать на эту студию, там потратить время на несколько дублей. Лишь только после этого она заработала эти несчастные 2 миллиона. Поэтому не так все хорошо, как кажется, 2 миллиона за 45 секунд. Считайте деньги правильно чужие. Так же, как и, скажем, контрактор приходит к тебе домой починить туалет. Ну, ставил он руку туда, ну, вынул он то, что там застряло. Ну, взял с тебя $75, хотя был у тебя в доме полчаса. Но это же не значит, что у него ставка $150 в час. Видимо, надо было доехать до потребителя. Вот, и уехать, и руку вставить, и так далее. Или, скажем, программисты, которые не имеют некую почасовую ставку. Живут в большом городе. В большом городе тратится довольно много времени на commute. Это называется commute. Это когда вы едете на работу с работы. То есть, если, скажем, у вас почасовая ставка, допустим, $50 в час, к примеру, и рабочий день у вас $8 в час, и на работу с работы надо потратить 3 часа в сумме, то есть это уже 11 часов. Ну ладно, обед будем не считать. То есть получается, что за 8 часов вы заработали $400, но на самом-то деле вы потратили 11 часов своей жизни. Поэтому 400 делим на 11 и получаем реальную часовую ставку. Поэтому те из вас, которые работают из дому на зарубежных заказчиков, я хочу вам сказать, что вы зарабатываете больше, чем ваши коллеги, которые ездят в метро и в троллейбусе и в маршрутке на работу и с работы. Мне, кстати, рассказали, мне было очень весело, что в Киеве в некоторых маршрутках при выходе висят таблички «Место для удара головой». Это весело. Это юмор. Что же еще осталось на сегодня? Ну, последнее буквально комментарий вот с предыдущего подкаста. Хочу его все же зачитать, потому что он очень такой характерный и интересный. Когда я обвинял в прошлый раз Путина, что он намекал Абрамовичу, что ты заплатишь за там, скажем, за проведение спортивных мероприятий в 2018 году по футболу. И вот он мне пишет, этот человек, в комментарии. «Будам, мне кажется, ты не совсем прав насчет Путина и его намеков Абрамовичу. Хочу привести цитату одного питерского спортивного журналиста. Состояние большинства олигархов, и Абрамовича в частности, это не их личное состояние, а это беспроцентный кредит, который может быть использован государством в любое время. Если потребуется, отдадут все сразу. Государственная экономика неэффективна, поэтому и розданы деньги государственные в разные частные руки. А намеки Путина – это так, для забавы толпы». Это цитата закончена, теперь этот комментатор пишет дальше. «По сути, все так и есть. Олигархи ведь не бизнесмены или предприниматели, заработавшие состояние, создавая бизнес. Хотя, конечно, соглашусь с тобой, что Путину не стоило делать таких высказываний публично, ведь в мире не знают, что у нас олигархи и власть работают по понятиям. А рейтинг Путина в России, скорее всего, после таких высказываний среди небогатых, малоинформированных слоев населения вырастет». Ну вот как вам такой комментарий и комментатор? О чем он говорит? Что вот эти все ваши олигархи, на самом деле, они не, это не их частная собственность. На самом деле, любую минуту может Железный Феликс прийти и сказать, отдай награбленное, это не твое? Это ужасно. Если это так, я не знаю, так ли это. Ну вот этот комментатор так пишет. Это ужасно. Если взять там ваших олигархов, то в законной какой-то, в законопослушной стране, если у них есть эти деньги, значит, они их. Я так понимаю. Это значит, что их деньги должны охраняться государством, а не наоборот. Рассматриваться как они просто временные держатели общака, как это в воровском мире происходит. Это разве общак? Я что-то тут не понимаю. Если эти олигархи, бандюги, если они уголовники, значит, они должны сидеть в тюрьме. Но если государство их не держит в тюрьме, значит, они не уголовники. Если они не уголовники, значит, деньги их. Поэтому как-то не вяжется у меня все. Не знаю, если кто еще разделяет мнение, которое этот комментатор высказал, отпишите, потому что я не могу сказать, так это или не так, вам виднее, как это все у вас происходит. Засим, я желаю вам прекрасных наступающих праздников, не тяжелой зимы, не очень снежной, чтобы не пришлось месить много снега под ногами, чтобы машины ваши не пришлось откапывать, чтобы ваши дворнички работали хорошо, чтобы замки в дверях ваших авто не замерзали, чтобы вы получали удовольствие от жизни, а уж от моих подкастов вы будете получать удовольствие. Это я вам обещаю. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам.